я ни разу не плакала за это время. Даже чемоданы, на которых мы уезжали, с которыми мы уезжали, это украинские. Блин, круто жить в Украине. Мы купили год назад квартиру, должны были заселиться через месяц, сделали там ремонт.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня с нами Виктория Балуева. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нам вашу историю.
По поводу моей истории. Ну, вообще, как я это вот вспоминаю, потому что осознание пришло только, наверное, сейчас более-менее. Вообще, ночь перед этим всем была достаточно бессонная. Просто нервничала почему-то, не знала почему. И открыла глаза где-то в 5 утра.
Все это в Одессе, да?
Все это в Одессе, да, в Одессе. Открываю глаза, хотя обычно я просыпаюсь там в 11 часов дня. Просто открываю глаза в 5 утра, и муж говорит: началось. Я открываю новости, мы постоянно проверяем новости, открываем, и там красным таким большим шрифтом написано «Путин почав війну». То есть Путин начал войну. И мы не знали, что делать, потому что мы до последнего, когда даже все это накалялось, обстановка, говорили до этого, что вот кто-то уезжает. Мы не хотели до последнего уезжать, потому что у нас работа, у меня компания, у меня 15 сотрудников. И в какой-то момент щелкнуло, и мы понимаем то, что нужно ехать. И я просто пишу своей подруге: ни привет, ничего, ни доброе утро, просто слово «едем». Она говорит: едем. Она приезжает через час, мы собираем, что как бы успели, и ехали. Мы ехали через Винницу. Мы сначала думали, что мы можем пересидеть в Виннице, и, может быть, там будет спокойнее. Но когда мы поняли, что нет, потому что мы едем, танки, мы проезжаем снаряды, мы проезжаем Умань, там просто лежит огромный снаряд, и взрываются заводы. Мы понимаем, что нам нужно ехать дальше, и мы обогнули Винницу. Мы стояли на трассе в 5-полосной пробке. Вообще ни одна машина не двигалась, мы ехали там, наверное, не знаю, часов 5, просто маленький промежуток, 100 километров. В итоге мы приехали на Западную Украину, в Ивано-Франковскую область, переночевали там, и потом поехали в Ужгород и пересекли границу в Словакии. То есть итого нам дорога до Праги, мы вообще случайно попали в Прагу, заняла 5 или 6 дней.
Где вы переночевали?
На границе со Словакией нас встретили волонтеры. И как бы был выбор, либо оставаться в Словакии и ехать в какой-то из городов, или нам предложили поехать в Злин под Чехию. Мы подумали, ну, давайте Чехия, окей. В итоге нас бесплатно довезли до Чехии, дали переночевать как один из волонтеров, и после этого нас посадили на поезд, и мы приехали в Прагу, и вот мы здесь.
Давайте сделаем один шаг назад в мирную жизнь. Чем вы занимались до всего, так сказать?
До всего я занималась, в принципе, и сейчас... Пытаюсь заниматься логистикой, если по специальности. Я директор логистической компании Одесского офиса. И, в принципе, занималась координацией 15 человек, организовывала их работу.
У вас было предчувствие войны, беды? Что говорили друзья, что говорил муж, что сердце ваше подсказывало?
Честно говоря, никто не ожидал. Все думали, что просто нагнетают, что новости специально пытаются лучше, больше нагнетать, и чтобы этого не произошло, чем молчать об этом. И все были уверены, что ничего не будет. Мы праздновали день рождения мужа за 2 дня до начала войны. Понятное дело, что разговоров было много, но в целом в Одессе люди достаточно позитивно мыслят, и мы все надеялись, что ничего не будет. Поэтому мы, в принципе, и не уезжали никуда до последнего.
А среди ваших друзей, знакомых по профессии, так сказать, по жизни, много пророссийских, пропутинских людей?
Среди моих знакомых нет. И возможно, старшее поколение, бабушки на улице, которых там ты можешь встретить, не знаю, ну, наверное, считанные люди.
Виктория, у вас остались близкие в Одессе?
Близкие в Одессе, да, осталась мама.
Почему она не поехала с вами?
Ой, это интересный вопрос, почему она не поехала. Мы агитируем ее каждый день, пытаемся помочь выехать, это не проблема, но она не хочет, потому что это еще отдельный вопрос одесских женщин. Они не хотят уезжать, если у них не покрашены корни волос, если они не успели сходить к маникюрщице, и при этом салоны работают. И они продолжают, в принципе, я считаю, то, что это хорошо, потому что они пытаются поддержать экономику, потому что люди тоже как-то должны зарабатывать даже в военное время. Но мы надеемся, что все-таки она сможет выехать, потому что всеми уговорами, договоренностями мы уже несколько дней над этим работаем и надеемся, что получится.
Простите, у меня почти бестактный вопрос. Сколько лет вашей маме?
51-52 будет в этом году, попрошу.
Ну, тогда это очень важно, про корни волос и про маникюр.
Да, да, потому что...
Виктория, вы сказали, что вы работали в компании. Что за компания? Украинская компания, международная?
Это американская компания, которая осуществляет перевозки на территории США, и по факту мы как аутсорсим эту работу и работаем из Украины. Мы продолжаем свою деятельность, то есть все 15 человек продолжают работать.
Вот сегодня продолжают работать?
Да, вот на данный момент они работают в Одесской области, кто-то выехал в Молдову, я работаю отсюда, мы стараемся как-то поддержать их, потому что это очень важно, чтобы люди не потеряли работу и могли как-то функционировать дальше.
Менеджмент компании американский?
Да, американский менеджмент с украинскими корнями.
Они с пониманием относятся к вот этой драматической, трагической ситуации?
Конечно, они всячески нас поддерживают, они помогали и финансово, постоянно на связи с нами, конечно, да.
То есть вы сейчас не безработная? Вы беженка, но не безработная?
Нет, я не безработная. Ну, пока по вопросу беженства тоже сложно сказать. Мы не уверены, что мы хотим быть именно беженцами. Мы думаем, как остаться, не остаться здесь. Мы надеемся вернуться в Украину. И надеемся, что все закончится. Но пока мы вот здесь ждем, не знаем, что делать дальше.
Для многих россиян вот последние 8 лет, глядя из России, казались мирной жизнью в Украине. В Украине, конечно, мира не было, как это всем известно. Но россияне считали, что ничего особенного не происходит, что где-то на востоке там стреляют, и в основном, конечно, стреляет Украина, стреляет АТО, стреляет по бедным донецким детям, говорящим по-русски. А какое было ощущение в Одессе у вашего круга? Какие были разговоры, какие были переживания? Кто-то снимался, уезжал или наоборот считал, что действительно конфликт ограничится востоком страны?
Скажу честно, что да, люди думали, что ограничится востоком страны, но у нас есть очень много знакомых, друзей из Донецка, из Луганска, из Крыма. Лично мои близкие друзья, моя близкая подруга из Крыма, и даже не одна. И поэтому все понимали, что как бы на тех территориях война, но до конца надеялись, что до нас она не дойдет. Потому что так всегда, ты пока сам это не прочувствуешь, ты не поймешь.
Виктория, Одесса, безусловно, город уже 30 лет, украинский город. При этом это космополитский город, это город портовый. Вот эта новая война, она обостряет чувство национальной принадлежности. Вот мы с вами говорим по-русски. Вы знаете украинский язык?
Конечно, знаю украинский язык, отлично знаю.
Во время войны люди как-то в большей степени чувствуют свою принадлежность к стране, по вашим наблюдениям?
Ну, тут тоже нельзя путать понятие языка и принадлежности к стране, потому что украинцы, ну, одесситы очень сплотились, и каждый одессит, я думаю, что если каждого спросить, они скажут, что мы украинцы, и мы не хотим никогда быть частью России и не будем. Но, в принципе, те, кто разговаривал на русском, они продолжают разговаривать на русском, потому что, к сожалению, как мне кажется, Россия использует язык как политический инструмент. Так нельзя делать.
Виктория, вы смотрели российское телевидение в Одессе?
Да, да, смотрела.
Какие каналы?
Классический набор. Первый, РТР. Но мы смотрели не с целью смотреть новости, а в развлекательном плане. Там программы типа там «Вечернего Урганта», что-то такое, не в политическом плане.
Хоть краем уха вы слышали политические
конечно,
дискуссии,
конечно.
Потому что они носили просто махровый украинофобский характер.
Это трэш. И, в принципе, это же не только сейчас началось, это было всегда, поэтому ты уже это воспринимаешь как шум, и ты понимаешь, что это бред.
Скажите, в Праге у вас появились новые знакомые? Вы чувствуете себя здесь сиротами или все-таки вас привечают какие-то организации, волонтеры?
Ну, когда мы приехали, если честно, мы случайно попали в Прагу. Мы никогда не были вообще в целом в Чехии до этого, и у нас не было вообще ни одного знакомого здесь. Через мою знакомую в Варшаве я ее спросила, есть ли у тебя какие-то знакомые в Праге, и действительно она дала контакт девочке, и мы с ней вот сейчас... Она теперь наша знакомая, мы с ней общаемся. Вот вчера она даже к нам в гости приходила.
На днях здесь была грандиозная демонстрация в поддержку Украины. Вы принимали в ней участие?
Если честно, нет, потому что мы только приехали. Мы, во-первых, выспались наконец-то за 6 дней, и мы не знали о демонстрации. Мы видели, что уже постфактум было, мы видели видео, там, новости, видео, но мы не знали, потому что, в принципе, мы не подписаны на какие новостные порталы здесь, и мы вообще не успели. Пока сложно осознать вообще, где мы и кто мы.
Виктория, я хотел спросить вас о людях, о ваших впечатлениях в эти дни. Как кто интересным и, может быть, неожиданным образом раскрылся для вас вот в этой беде?
Имеете в виду в Украине?
Да, конечно.
Если честно, так не приходит в голову. Вот единственное, что я могу сказать, что меня поражает, насколько сплотился народ. Это, ну, я ощущаю гордость за Украину, и я горда тем, что я родилась в Украине. И я понимаю, что когда это все закончится, я хочу вернуться обратно, я не хочу жить в другой стране. Украина суперкомфортная страна для жизни, и у нас столько возможностей, столько всего, даже вот даже самое банальное. Я понимаю, я ни разу не плакала за это время. И когда я спрашиваю своих знакомых, спрашиваю, сколько раз ты плакал? И много кто по несколько раз в день плачет. А плачет от некоторых вещей вообще каких-то банальных. Допустим, кто-то увидел какую-то там вещь, которую он когда-то носил, у него подходят эмоции. Но у меня был момент, когда я вот почти была близка к тому, чтобы проявить свои эмоции. Я звоню маме, мама собирает вещи в процессе того, чтобы договориться, чтобы она уехала. И она собирает вещи и спрашивает, что тебе взять? И я думаю, блин, нужно взять вещи, которые, наверное, я не могу купить здесь. И я прошу, вот собери вот это, а я понимаю, что это все украинские бренды одежды. А как бы в основном у нас действительно это очень развито, и я начинаю гуглить там, допустим, чешские бренды. Мне интересно, я интересуюсь этой темой, и я понимаю, что, если честно, в Украине эта тема очень сильно развита, и, блин, в основном все мои вещи — это украинские, и я понимаю, что очень много чего делают в Украине, да даже чемоданы, с которыми мы уезжали, — это украинские. Столько всего классного делается в нашей стране. Блин, круто жить в Украине.
Вы слушаете сейчас, может быть, с помощью интернета, украинское радио, смотрите украинское телевидение?
Конечно, мы в основном используем телеграм-каналы, потому что там быстрее доходит вся информация. И читаем, да, украинские сайты, мы смотрим новости только украинские.
Вы слушаете украинскую музыку?
Да.
У вас есть любимые группы?
Если честно, в последнее время я не слушала музыку, потому что последние 5 лет у меня нет на это времени, мы очень много работали. Мы, кстати, тоже момент, мы работали, чтобы заработать на квартиру, мы купили год назад квартиру, должны были заселиться через месяц, сделали там ремонт, и мы уехали. И у нас еще ремонт в большом офисе на 250 квадратов, тоже как бы в разгаре, и мы тоже уехали. То есть мы даже не слушали, у нас не было времени слушать музыку. Но вот могу сказать, что за несколько дней до того, как все началось, наверное, вот касательно предчувствия, если вернуться к предчувствию, мне захотелось послушать, я включила песню Джамалы, с которой она выступала на Евровидении, потому что она как никогда сейчас актуальна в текущих ситуациях, и я послушала, и мне вот как-то, наверное, вот это было мое предчувствие главное.
Какой там припев?
Припев не могу перевести, потому что он на крымско-татарском.
На крымско-татарском.
Да, да, насколько я знаю, да, это крымско-татарский.
А почему вы понимаете? Благодаря субтитрам.
Нет, куплеты, они на английском. И там как раз рассказывается, что когда кто-то чужой заходит в дом, врывается и говорят, что они убивают всех, и говорят то, что они не виноваты. Пожалуйста, это конкретная ситуация, что происходит сейчас. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries, you think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
Меня зовут Полина Галуева, и это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня с нами Виктория Балуева.
Вы работаете в американской компании. Она может помочь вам попросить убежище в Америке?
Я думаю, что да. Но я просто не хочу уезжать куда-то. И убежище, ты не можешь потом вернуться в свою страну. Мы ждем, когда можно будет вернуться.
Человек, конечно, становится, если не полностью беспомощным, то очень и очень беззащитным во время войны. И крыши нет над головой, и земля уходит у тебя из-под ног. Но есть существа на земле, которые еще более беззащитны, чем человек. Это животные. Это домашние, прежде всего, животные. А что с ними сейчас, вот в Одессе или в других городах? Что-то вы знаете о судьбе наших меньших братьев?
Это на самом-то деле тоже очень сложный вопрос. Это, можно сказать, катастрофа. Так и есть. Потому что, во-первых, Россия, российские солдаты обстреливают приюты. И под Киевом расстреляли животных, просто приют. У нас в Одессе тоже много есть объявлений, я вижу в Инстаграме, в соцсетях, что отдаем бесплатно животных, потому что придется усыпить, потому что очень много заводчиков, у которых дорогие породистые собаки, коты. И также есть приюты с бездомными животными, которых тоже нужно содержать. Я помогала одному из приютов, вот когда это все началось, мы звонили, спрашивали, как можно помочь. Хорошо, что сейчас Европа принимает без паспортов, без документов животных, и много моих знакомых, у которых есть собаки, они вывезли животных своих. Но с теми, которые сейчас есть в Одессе, только помогать, и вообще в целом в Украине только помогать. В принципе, сложно сейчас что-то сказать, но это достаточно тяжелая ситуация, и Одесский зоопарк принимает животных на содержание бездомных. Как бы все сейчас пытаются помочь.
Вы слышали что-либо о судьбе тяжело больных, инвалидов, людей, которые находятся в больнице? Причем больницы могут быть разные, может быть, и психиатрическая больница.
Я слышала, что, не помню, если честно, в какой области, но оккупировали, как бы захватили больницу с психически больными людьми, но вроде бы сейчас уже эвакуировали этих людей. Об этом, к сожалению, мало есть какая-либо информация, мало информации, потому что фокус на другие какие-то вещи. Но да, это сложный вопрос, но затрудняюсь ответить, что сейчас происходит. Но стреляли по Ахмадиту в Киеве.
Что такое Ахмадит?
Это больница для онкобольных. Российские солдаты стреляли по этой больнице.
Но это случайно или сознательно?
Я сомневаюсь, что это случайно.
Виктория, что было самое страшное в эти дни?
Самое страшное... Все страшно, сложно сказать. Наверное, самое страшное, когда ты едешь по дороге и видишь снаряд. Вот самое яркое воспоминание, мы приезжаем на заправку, а просто километровые очереди на заправке были, можешь там 3 часа простоять. И стоит мужчина и говорит, вот здесь рядом попал снаряд в склад с оружием. И здесь просто случайно в этой области взрываются снаряды просто в любой момент. И в любой момент может попасть в заправку. И он так беззаботно это говорит, и мы смотрим на него, и быстро собираемся и уезжаем. Мы понимаем, что это такой риск, и действительно взрывались заправки. И это страшно.
Кто-нибудь из ваших знакомых или в рассказах ваших знакомых переменился резко, знаете, как говорят, переобулся в воздухе, стал другим человеком?
Конечно, конечно, есть такие.
А расскажите какой-нибудь случай.
Конкретно случаев нет, я просто вижу по соцсетям. Люди, которые соблюдали нейтралитет, они резко постят флаги Украины, они поддерживают, хотя я знаю, что там пару лет назад они были другого мнения. То есть, в принципе, лучше, наверное, что в данной ситуации они переобулись и они поддерживают, потому что все равно это усиляет дух, как-никак, но, наверное, человек либо переосмыслил, либо же движется просто по направлению толпы, но в любом случае результат есть. Главное, что как бы это сплочает страну, неважно какими способами.
У вас есть знакомые, которые ушли воевать?
Нет, нет знакомых, которые ушли воевать. Есть очень много знакомых, которые ушли в территориальную оборону. И они помогают, они наполняют мешки песком, они помогают каким-то продовольством, закупкой вещей для армии. То есть очень много людей, которые помогают. Но именно которые пошли воевать в вооруженные силы, таких не знаю.
Одесса — это портовый город, и море играет огромную роль. Для Одессы это такой живой организм, как мне кажется, я часто бывал в Одессе. Но теперь море может представлять собой угрозу, потому что могут прийти такие военные флотилии российские. Как-то вот это вот отношение к морю меняется в городе?
Ну, отношение к морю... Самое страшное, что порт находится в самом-самом центре. В целом, я не думаю, что может как-то поменяться. Я знаю, что сейчас на пляжах, на склонах укрепляют оборону и сбили уже корабль российский, вот буквально подбили вчера или позавчера. Но у нас 3 порта в Одесской области. Мы действительно, это достаточно высокий риск, но никакой информации по этому поводу нам не предоставляли. И, в принципе, никаких новостей по этому поводу нет. То есть есть много кто работает в порту. Особенно у нас есть Одесса, а есть рядом город Южный, там, где самый большой порт Украины. Вот мы как раз, когда уезжали из Одессы, мы заезжали туда, потому что там работает моя подруга.
У вас есть личное, может быть, даже интимное отношение к морю?
Конечно.
Вы выросли в Одессе?
Конечно. Главное, что вот сразу вот вспоминаю, когда вы меня спрашиваете. Каждый раз, когда я куда-то уезжаю, и возвращаюсь на вокзал, ЖД-вокзал, и выхожу из поезда, я чувствую этот запах, вот именно запах моря, совершенно другой воздух. И, конечно, море — это очень важно для каждого одессита, потому что вот очень сложно жить одесситу там, где нет никакого водоема. Море, да, когда вот тебе плохо, ты всегда идешь к морю и просто смотришь на море, и тебя это очень сильно успокаивает.
Как ни готовься к войне, она всегда ломает любые планы, любые предварительные намерения и надежды. Скажите, пожалуйста, какое у вас ощущение? Все делается правильно сейчас со стороны Украины, со стороны украинских властей, и ваша эвакуация, ваше бегство, тот гуманитарный коридор, которым вы воспользовались, все правильно идет?
Я считаю, что да. Считаю, что да, потому что настолько быстро и в таких условиях это организовано, все это организовано отлично. И когда мы приехали в Ужгород, нас сразу встретили очень много волонтеров, бесплатные автобусы, бесплатные поезда. Оказывается, максимальная поддержка украинскому народу.
Вы взяли с собой хотя бы то, что самое дорогое вашему сердцу? фотографии, какие-то маленькие вещи из дома?
Нет, мы мало что успели взять. Единственное, что вот я сейчас вспомнила, что для меня было важно, я взяла. У меня была кофта с перьями. И я не знаю, почему из всех вещей я взяла именно эту кофту. Я потом звоню подруге, говорю, блин, зачем я взяла эту кофту? Как бы нужно было что-то важнее взять. Она мне объясняет. Значит, тебе эта вещь действительно очень дорогая, и ты будешь сидеть, а это как раз кофта украинского бренда. Я понимаю, что я сейчас на нее смотрю, и меня вот согревает это чувство, что вот я когда-то вернусь, и вот в этой кофте прогуляюсь по мирной Одессе.
Будем надеяться, что она украшена перьями синей птицы.
Вы уже несколько дней в Праге. Вы видите красоту этого города или вы полностью поглощены вашим недавним прошлым?
Конечно, нужно отвлекаться, конечно, нужно видеть красоту. Мне кажется, что одесситы умеют видеть красоту окружающую и вот, как я говорила, позитивно смотреть, даже в самой плохой ситуации позитивно смотреть на этот мир. Прага очень красивый город, но хочется в Одессу. Хотелось бы сказать отдельно по поводу Киева и Харькова, что это вот в Харькове я была 3 года назад, и это безумно красивый город, и мне просто очень больно смотреть на то, в каком он сейчас состоянии. Хочется, чтобы была, вот есть надежда на то, что все закончится, его отстроят, потому что в этом городе бурлит жизнь, и вот это как уменьшенная версия Киева. Очень надеюсь, что там... Мне просто очень больно, когда я вижу, в каком состоянии он сейчас. Просто ждем мира.
И я очень надеюсь, что когда Украину будут отстраивать и возвращать к нормальной жизни, ваша профессия логистика очень и очень пригодится.
Да.
Большое спасибо.
Огромное спасибо. Сегодня с нами была Виктория Балуева. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Сегодня с нами была Виктория Балуева. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор». Моментальные истории жизни. Каждый рабочий день в 19:30 по московскому времени.